ребята, все не так, все не так, ребята.
Это совместная программа с журналом «Знание и сила». И все последнее время вокруг Нового года в наших энергетических конфликтах с Белоруссией, переговорах, ссорах, Европа в ужасе и так далее, все больше говорится о том, о перспективах Беларуси как страны. И поэтому я думаю, что нам стоит посмотреть на историю Беларуси, белорусского народа, формирование государственности, возможности государственности, возможности независимости, которая сейчас существует, слава богу, уже 15 лет как факт. У нас в гостях Юрий Борисенок, историк. Добрый день.
Добрый день.
Давайте изначально, я потом зачитаю вопрос. Вопрос такой суровый от человека, который назвался Полуэктом Полуэктовым. Вполне возможно, что так его и зовут.
Может быть.
Да, вполне возможно. У нас презумпция есть невиновности. Да. Ну, естественно, начинается с конной атаки. Вам не кажется, тема передачи сформулирована неграмотно, а дальше очень туманно. Пограничная окраина, Украина. Беларусь равняется Руси и Литве, а как же Россия, так же, как Россия и Москва. Но дальше уже интересно. Полоцкие князья сразу ушли из киевско-московских разборок. Это первое утверждение, мы об этом поговорим. Еще тест на порядочность производит здесь господин Полуэктов. Расскажите о геноциде белорусского народа во время войны 654-667 годов, знаменитой войны. И дальше он говорит об убийстве Петром Первых униатских священников прямо в Полоцком Софийском соборе, подрыве самого собора. Не слабо, всем спасибо. Не слабо задали, а как-то так или не так, разберемся дальше.
Ну, давайте разбираться по порядку.
Да,
ну, конечно,
по порядку.
Первый вопрос о уходе полоцких князей из киевско-московских разборок, это, конечно, очень достаточно смешная постановка вопроса, потому что к тому времени, когда начинаются, как уважаемый Полуэкт уверяет, киевско-московские разборки, ну, наверное, уже сам факт раздробленности территорий древнерусского пространства был таким свершившимся фактом. И Полоцкая самостоятельная династия существует, как известно, со времен Владимира Святого. От его одной из жен Рогнеды, то есть ситуация складывается, что уже в X веке Полоцкая княжеская династия существует сначала как династия Варяжская, а затем уже с XI века это самостоятельная династия с князьями Бречеславом, Всеславом Чародеем, отмеченным словом полку Игореве. И, в общем-то, отношения с Полоцкого княжества с таким вот, так сказать, древнерусским центром, с Киевом, Новгородом складываются, ну, примерно как, так сказать, в начале 2007 года. Князь Бречеслав день 1021 году идет на Новгород, с церквей колокола снимает, идет в Полоцк, довольный собой, в общем-то, так сказать, до безумия. Ну, и такая вот политика в отношении, так сказать, остальной Руси Полоцком проводится довольно часто. Когда Полоцк ослабевает, Киев проводит по отношению к Полоцку, ну, абсолютно на такую же позицию.
Тоже
и в 1129 году полоцкие князья настолько надоели, что, ну, как говорится, сбывается мечта там Юлии Латыниной. Этих несчастных полоцких князей ссылают аж в Константинополь. Откуда они потом потихоньку возвращаются, но это очень сложно для 12 века пространства. Так что я думаю, что не участие в этих разборках, это просто уже, как говорится, иное пространство в 12 веке. И Москва-то вообще в разборках с Киевом, по большому счету-то, особенно и не участвовала. Это просто перемещение каких-то геополитических, так сказать, центров в сторону Владимира, затем в Москву. То есть процесс, ну, который наш Полуэкт, в общем, представляет себе достаточно таком в обобщенном виде, примерно как историю князя Владимира по недавнему мультфильму. Если ее оценивать, то там, конечно, смех берет совершенно железно. Что касается геноцида белорусского народа в 1654-1667 году, то постановка вопроса очень суровая. В принципе, в ряде исследований белорусских историков начала 90-х годов такая формулировка встречается. И понятно почему, потому что белорусской историографии как таковой советскую эпоху не было. была. Была белорусская советская историография, для которой сама история государственности Белоруссии начиналась где-то 1 января 1919 года, создание первой БССР. Угу. Собственно говоря, вот эти вот проблемы, связанные, допустим, с 17 веком, они не освещались никак. Ну и, соответственно, обратная тенденция возобладала, вознести всю ответственность на злую Москву, допустим, когда раньше, ну, в общем-то, немножко...
Это как один из факторов...
Самоутверждения.
Самоутверждения, да. Осознание своей отдельности.
Да, безусловно, никакого геноцида не было, но были законы войны 17 века. Царь Алексей Михайлович, причем в его войске активнейшую роль играли казаки, например, Золотаренко, берущие Вильно со страшной жестокостью. А Вильно вплоть до середины 20 века это центр белорусского, как говорится, духа, движения, литературы в начале 20 века. То есть
именно
это единое пространство.
Именно белорусского.
И белорусского. И, ну, затем уже и еврейского в значительной степени. Литовцы воспринимали, литовцев там было в конце 19 века 2% населения. Ну и при польской власти в межвоенную эпоху примерно столько же, потому что между двумя государствами не было никаких дипломатических отношений. То есть для литовцев это была великая мечта. И товарищ Сталин в 1939 году решительно переиграл геополитическую ситуацию и подарил буржуазной, подчеркиваю, Литве, славянский город Вильно.
Прекрасно понимаешь, что все, да, все равно заберется.
Прекрасно понимаю, что заберется. Уже когда в 90-м году белорусский Верховный Совет попытался отыграть назад, естественно, эту ситуацию отыграть уже было невозможно. Не та была ситуация.
Между прочим, нельзя отыграть, может быть, и хотелось бы отыграть ситуацию со Смоленском более ранее.
Ситуация со Смоленском, она немножко более иная. Потому что, ну вот перед глазами у меня этнографическая карта белорусского племени, составленная в 1903 году. Знаменитым языковедом, этнографом Ефимием Федоровичем Карским, как его называли при советской власти, черносотенным академиком. Этот самый черносотенный академик в 1903 году получил от будущего министра внутренних дел тодовиленского генерал-губернатора Петра Дмитрича Святополк-Мирского 500 рублей. Эти 500 рублей он использовал для путешествия по этнографическим границам белорусского племени. Чтобы не писать о них по работам, по каким-то исследованиям, сам проехал, сам обследовал все эти деревни в течение лета, и сам, причем очень, так сказать, он был представителем такого направления западнорусизма, человеком по убеждениям своим крайне благонамеренным. Где ему казалось великорусское племя, он написал великорусское племя. Где сомневался...
Методику он как-то так
обнаруживает. Методика, прежде всего, языковая.
Обнажает языковая.
Естественно, известнейший языковед, ну, естественно, да, смотрел еще на национальный костюм, который тогда еще в деревнях во всем сохранялся.
Язык плюс костюм, да?
Да. И что мы видим в этой карте? Мы в этой карте не видим никакого Бреста, который так любит Михаил Леонтьев, но никакого Бреста мы там не видим. Брест у него в этнографических границах украинского племени. А на месте Бреста тут легенда этой карты. Зато мы видим здесь такие замечательные места, как Вильно, Себеж, Невель, почти Великие Луки, кусок небольшой даже Тверской губернии, естественно, Смоленск, Духовщину, Дорогобуш, Ельню, и далее везде, вплоть до Стародуба и окрестностей Новгорода-Северского. То есть так этнографическая карта представляла себе реальную картину.
Это картина расселения белорусского,
да,
народа. Да?
Это реальная картина. Естественно, что со Смоленском проблему решала советская власть. И конкретно ее решали такие люди, как Владимир Ильич Ленин и Яков Михайлович Свердлов. Это случилось уже в 18 году и имелась тому вполне конкретная геополитическая причина. Когда советское правительство пребывало себе в Петрограде, принадлежность Смоленска была такой достаточно химерической вещью. Когда же советское правительство переезжает в Москву, а независимая польская государство начинает наращивать мускулы, принадлежность Смоленска буферному государству, БССР, а именно как буферное оно и замышлялось, и никак иначе, мы видим, ну, геополитическая причина, что о Смоленске, хотя именно Смоленск и стал первой столицей вот этой вот первой Советской Социалистической Республики Белоруссии, созданной 1 января 1919 года.
Так.
Это был ответ на то, что было создано 25 марта 1918 года, так называемая БНР, Белорусская Народная Республика. Обе республики очень похожи. Это химерические фантомы, которые никогда в реальности не существовали как государственное образование. Но единственное, что столица вот этой вот ССРБ переехала затем в начале 19-го года еще и в Минск. Но границы очень похожи, то есть это практически та же этнографическая карта черносотенного академика Карского. Это очень большие границы, но кто же им даст реально воплотиться в этой ситуации? И затем в январе, ну, происходят совершенно анекдотические события. 15 января в эту территорию еще три уезда Смоленской губернии, которых академик Карский туда не удосужился. Вяземский уезд, Сычевский и Юхновский. А 16 января принимается историческое решение о том, чтобы вместо Белорусской республики создать так называемый Литбел, где нет не только Смоленской губернии, нет там губернии Витебской и Могилевской. И Ленин очень такую в разговоре с наркомом финансов этой Белорусской республики Рейнгольдом сказал совершенно цинично и совершенно конкретно, что эти губернии не граничат, мол, так сказать, с неприграничные, их можно оставить в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, и вопрос по ним снят. И дальше уже пошла совершенно интересная игра о границах, потому что когда завязалась советско-польская война, когда Красная Армия с товарищем Сталином в обозе, наркомом национальности, по национальностям, проникла чуть ли не в окрестности Варшавы, а затем стремительно покатилась назад, да. Чудо на Вислы, да. И стал вопрос, а как вот это пространство разграничить? Потому что, в принципе, разграничение этого пространства шло уже де-факто с конца XIX века. Потому что после польского восстания 1963-64 годов этот процесс разграничения был выгоден, в общем-то, обеим сторонам. Когда...
Процесс, который шел внутри России.
Да. То есть разграничение на православную и католическую часть, прежде всего. Было выгодно создать какие-то очаги стабильности и безопасности. То есть политика известного Михаила Николаевича Муравьева по умиротворению северо-западного края. Что такое северо-западный край? В него включались, помимо губернии Виленской, Ковенской, еще и губернии Витебская, Могилевская, Смоленская, ну потом Смоленская никогда не было, Минская. Потом Витебская, Могилевская, Минская начали, Могилевская отпадали, но все-таки была большая опасность в том, что польский элемент начнет опять свои интриги, начнет бушевать, начнет возмущать стабильность империи, и поэтому де-факто уже с конца XIX века начинается такая очень интересная политика. В тех краях, где какую-то значительную часть населения представляют собой католики, это районы, в том числе и нынешней Западной Беларуси, начинают строиться очень красивые костелы. И несколько тысяч крестьян, десятков тысяч де-факто переходит в католичество.
Так.
Естественно, что на всей остальной территории преобладает православие, и вот этот вот православный элемент, ну, происходит...
Это что, своего рода размежевание происходит?
Происходит, по сути дела...
Отснение такое вот
исчезновение
католиков.
Белорусов. Белорусы, вот недавно вышла такая очень интересная книжка краковского филолога Александра Фьюта «Беседа с Чеславом Милошем». Чеслав Милош, как известно, был у нас уроженцем Вильна, как говорят белорусы, тутейши. Психология у него была значительной степени местная. И он жил вот в межвоенный период в Вильно, где, по идее, должно было быть значительное количество белорусов. А их он там не видел, кроме как на сцене, когда они там свои народные песни исполняли. Но когда очаги какие-то нестабильности в этом межвоенном польском государстве, это как раз были белорусы, которые устраивали, так сказать, с помощью советской власти, как пишет Милош, самую настоящую герилью. И вот в конце 19 века белорусов можно было найти. Очень интересная книга, переиздана в прошлом году в Минске, издание Русского географического общества «Верхнее Поднепровье и Белоруссия». То есть вот на волне вот этих изменений сформировался своеобразный географический регион. Четыре губернии. Минская, Витебская, Могилевская и Смоленская. То есть они ее рассматривают в отдельном толстом томе, как экономический, хозяйственный, физико-географический, этнографический регион. Это было очень выгодно, в общем-то, Российской империи, потому что это регион по сути своей православный. Католический польский элемент там минимален. И вот его, в общем-то, хотели доводить уже до уровня русского православного. Естественно, в рамках теории триединой нации, великие, малые, белые, но перспективы, вот, собственно, белорусов к концу XIX века были крайне сомнительны. Потому что, с одной стороны, те самые белорусы-католики, они должны были неуклонно стать поляками, они себя и считали поляками, хотя говорили по-белорусски. Когда к ним обращался черносотенный академик Карский, они говорили, ну мы панскую мову еще не выучили. Да. А Соответственно, существование белорусов в этой православной части, в этих четырех губерниях, сдерживало одно – отсутствие значительного количества хороших школ. Ведь земства Витебской и Могилевской губерниях появились только в 1911 году при Петре нашем Аркадьевиче Столыпине. В Смоленской области они были, поэтому процесс естественной русификации там и шли достаточно интересными темпами, потому что там по статистике этих белорусов, если в 60-х годах их находили на западных окраинах Вяземского уезда, то где-нибудь уже к началу 19 века их находили где-нибудь восточнее Смоленска, около Дорогобужа, по той самой границе академика Карского. Поэтому вот ситуация достаточно стремительно складывалась, и если бы вот успехи императорского правительства по созданию значительного количества школ увенчались успехом, то никаких белорусов уже где-нибудь в 20-м году у нас бы и не было.
Юрий Борисенок, мы продолжим нашу программу не так через 5 минут. И немножко, конечно, назад отойдем тоже в истории.
Нет, ребята, все не так.
Наша совместная передача с журналом «Знание и сила», и две программы будут посвящены Беларуси. Юрий Борисенок у нас в студии. Вот мы остановились так в начале 20 века, я бы хотел сделать большой прыжок назад. Потому что для того, чтобы разобраться с некоторыми вещами. Почему Русь белая? Вот Наташа пишет, что своим французам не может этого объяснить. Потому что для французов белые русские – это иммигранты после гражданской войны.
Насчет названия «Белая Русь» до сих пор продолжается такая активная научная дискуссия. Речь идет о... Когда появляется такая территория, когда она появляется в источниках, и что под этим географически подразумевается. Поэтому мы точно так вот в физическо-математическом смысле на этот вопрос ответить, конечно, не можем, но в общем смысле уже, когда эта Белая Русь становится реальностью, она где-то в XIV веке появляется на страницах источников, а где-нибудь уже в такое историческое время, во времена разделов Польши и вхождения этих территорий в Российскую империю, когда эту Белую Русь можно посмотреть, пощупать, это прежде всего территории нынешней Восточной Белоруссии, те самые Египетская, Могилевская и Смоленская одно время губернии. Затем, вот уже во времена черносотенного академика Карского, это все перенесли на более серьезную территорию, но опять же, Карский был долгое время профессором русского Варшавского университета, это тоже был такой геополитический проект, потому что западнее этого земли тоже этническим, современным языком говоря, белорусские, они назывались Литвой в значительной степени. Этническая Литва имела название в том самом Великом княжестве Литовском жмуди, по большей части. То есть именно вот под этой жмудью этнические литовские современные земли и понимаются.
Вот здесь мы сейчас, вот здесь мы приходим к еще одному важнейшему вопросу. Но жмудь, понятно, жмудь это жимай, это одно из племен. Вот кто такие вот здесь, вот Великое княжество Литовское, при его формировании, причем существует очень с резонными объяснениями, что вот основной вот как раз вот славянский центр, и может быть даже и славянского большинства Великого княжества Литовского, это то, что сейчас вот Беларусь мы называем. Во многом, и что это основная сила. Ну вот где здесь... Литва, жмуть, литвины. Вот кто, где, здесь, кто?
С литвинами вообще очень интересный вопрос, потому что в путешествии на это с академика Карского сегодня никак не слезу, но очень пикантный момент. Он границы белорусско-украинские языковые изучал где-то на Десне, в современной Черниговской области. И там вот, которые живут за Десной и говорят белорусским языком, их называли литвинами еще в начале 20 века. То есть вот такая вот ситуация. А почему? Потому что до 1569 года эти земли были, в общем-то, в Великом княжестве Литовском, и украинские тоже, как общеизвестно. А после 1569 года и здесь граница пролегла. Почему, собственно, Брест и оказался в сталинских границах? Потому что так было удобнее вот эту вот старую границу Великого княжества Литовского подать как границу между Западной Украиной и Западной Белоруссией. Поэтому, конечно, можно сказать, что ведь столица столицей Великого княжества Литовского стал Вильно, можно сказать, что ославянившаяся вот эта вот литовская этническая верхушка, а ей было очень выгодно использовать гораздо более высокую культуру здешних восточных славян, Полоцка, затем Киева, Витебска, Смоленска. То есть это стало основой для формирования такого значительного государства, другой Руси, как говорили. И эта Русь, она ведь тоже претендовала на влияние не только политическое, но и церковное. Они очень хотели, чтобы здесь и митрополия была утверждена. И в 15 веке очень активно эти процессы проходили. Именно православная митрополия. И вот знаменитая толерантность Великого княжества Литовского, которая в значительной степени уже потом это государство и погубила, потому что для реалий конца 16-17 века никакой толерантности уже после реформации в Европе быть не могло. Была очень жесткая конфессиональная борьба. А для 15-16 первой половины века, когда выходят три литовских статута, написанных, как известно, старобелорусским языком 1529, 1566 и
1588. Да?
Да, язык можно назвать старобелорусским, ну, на Украине с этим не согласны, но после 1569 года это однозначно. Как говорит Владимир Вольфович, язык старобелорусский. Угу. Однозначно.
Вот о языке вот всегда, вот подпись шахматов здесь у меня замечательная.
Ну да, наверное, академик.
Белорусский язык, политическая химера вроде молдавского, австрийского или чилийского.
Ну, я отвечу цитатой из человека, который, как говорится, здесь нейтрален. В речи на 10-м съезде РКПБ Иосиф Виссарионович Сталин сказал следующее. Здесь я имею записку о том, что мы, коммунисты, будто бы насаждаем белорусскую национальность искусственно. Это неверно. Потому что существует белорусская национальность, у которой имеется свой язык, отличный от русского, запятая, ввиду чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном его языке. Привет Александру Григорьевичу. Значит, ситуация очень понятна. Именно товарищ Сталин, а не товарищ Ленин, как в свое время нам долгие годы говорили, стал реальным создателем вот этой вот советской белорусской государственности. В паре с Чичерином, ну там геополитические интересы, опять же, в противостоянии с Польшей, со Второй Речью Посполитой, которая тоже на эти земли претендовала. И, соответственно, Сталину вот в 20-е годы было и всей советской власти категорически выгодно, может быть, в значительной степени искусственно развивать этот белорусский проект, в том числе и в плане языка. И тогда же язык был кодифицирован, создан, стал языком в значительной степени государственного управления, не партийного, и стал широко внедряться на местах. Протесты были, писали пролетарии, писали бывшие питерские рабочие.
Непонятно, да?
Да, что происходит нечто контрреволюционное, так сказать, непонятное, национализм поднимает голову. В ответ на это в 26-м году газета «Правда» выступила совершенно таким зубодробительным комментарием на предмет великорусского шовинизма. То есть политика велась, и велась, в общем-то, все годы советской власти, потому что на селе, несмотря на то, что белорусская интеллигенция очень недовольна самим процессом, что в городах, как и в условиях Российской империи, белорусского языка практически не было слышно. Ну, кроме как, наверное, на филологических отделениях университетов. А знаменитый белорусский писатель Владимир Короткевич, автор известного сочинения экранизированного «Дикая охота короля Стаха», всю свою жизнь, он прожил 54 года, сожалел о том, что те самые студентки филологических факультетов, когда они ложатся с ним в постель, они говорят только по-русски. То есть он не нашел ни одну, которая могла бы поговорить с письменником уложку.
Угу.
Вот так вот. То есть пределы этой белорусизации были. Но это была совершенно такая элегантная геополитическая конфигурация товарища Сталина.
Ну а потом, а в конце 30-х, когда были наоборот преследования так называемых буржуазных националистов, очень много где, и в 40-х годах, насколько белорусская элита пострадала?
Значит, преследования нацдемов в Беларуси начались еще в конце 20-х, а в 30-м это приняла совершенно такие жуткие масштабы. Элита, которая поверила советской власти и частично вернулась из эмиграции, такие люди, как Ластовский, Игнатовский, Цвикевич, вот деятели этой самой фантомной БНР, они были вычищены все до единого, были вычищены многие молодые люди, которые уже этому процессу белорусизации были подвержены. Но основа ведь осталась. Ну, самые главные нацдемы, писатели Янка Купала и Куб Колос, они, в общем-то, остались потому что иной литературы, иных писателей, как всегда говорил товарищ Сталин, у него не было. И меньше чем трех классиков в белорусской литературе оставить было нельзя, то есть Купалу и Колоса, скрипя зубы, оставили, хотя, как говорится, на них было жутчайшее количество и доносов, и объективного материала, что они и есть самые настоящие нацдемы.
Ну, хоть надо было кого-то.
Вот, да. Причем это вот пограничное существование Белоруссии, вот эти два классика очень четко определяют. Им в этом году будет по 125 лет. Купала, он по настоящей фамилии Луцевич, он из такой полонизированной шляхты. Мать его звали Бенигна Ивановна, она всю жизнь не могла простить своему сыну, что он начал писать стихи сначала по-польски, а потом уже по-белорусски, этой своей белорусизации. А Якуб Колос, Константин Михайлович Мицкевич, начинал писать стихи на благонамеренном великорусском наречии. И затем перешел на такой вот язык. Поэтому, в принципе, что касается репрессий, они были там жуткие. Но сам процесс это затронуть не могло. И в результате сформировалась вот эта вот нужная большевикам элита из низов народа, из которой вышли такие советские политики, как, допустим, Машеров и Мазуров, или Демянин. То есть, в принципе, люди очень нужные, выкованные уже в этом правильном духе, но, с другой стороны, люди не чуждые и не пришлые, а белорусизированные вот в этом самом сталинском духе.
Юрий Борисенок, еще у меня все-таки, я бы еще скачок сделал. Мы когда мы сказали о толерантности, упомянуто было Великого княжества Литовского, его такая... Великое княжество Литовское очень напоминает такую одну из не получившихся империй, как на Западе была там Бургундия, не получившаяся.
Нормандия, Шампань или Прованс.
Ну вот, не получившаяся, да, не получившаяся империя. Но 17 век, ключевой момент еще, середина 17 века,
да.
В то время, когда... собственно, появляется вот попытка украинской государственности, такого самосознания вот ко всем, по отношению ко всем, там, к империи, к Речи Посполитой, к Москве, а вот образуется гетманщина вот эта. Что,
да.
Что в Беларуси у нас идет? Потому что на этой территории проходят войны туда-сюда страшнейшие.
Так именно проходит страшнейшее разрушение всего, потому что тот же самый казак Золотаренко у Алексея Михайловича берет Вильно со страшными, так сказать, зверствами и прочими, так сказать, влияниями. То есть я бы не согласился с мнением, что Великое княжество Литовское это не состоявшаяся империя. Более того, Речь Посполитая, она была такой очень-очень потенциальной империей, то есть соединение Польского королевства и Великого княжества Литовского. И тут, конечно, вот особое геополитическое их положение, потому что это длительное многовековое противостояние Московского государства, сначала Великого княжества Литовского и затем объединенного этой вот Речи Посполитой. Это совершенно особый период в истории, это где-то с 15 века и с конца 14-го даже, это несколько столетий непрерывных войн. Причем войн братских. Угу. Вот эта нынешняя братская экономическая война, которая может быть завершилась так, вчера, она ведь имеет такую замечательную коллизию в истории. Потому что когда начинались мирные переговоры, сюда приезжал из Вильна какой-нибудь там канцлер Лев Сапега, они клялись друг другу в вечной дружбе. И, в общем-то, эта риторика, она очень похожа на вот эти вот наши слова о союзном государстве. Потому что, в принципе, ну, один корень, Древняя Русь, то есть эти воспоминания были живы, но, с другой стороны, жесткая борьба на геополитическом пространстве. И то, что получилось на Украине ввиду целого ряда причин, именно казацкая государственность, конечно, в 17 веке здесь были обратные процессы, усиливалась интеграция Великого княжества Литовского и в Речь Посполитую с польским королевством.
Да.
Иначе было не выжить, ну, в конце концов, не выжили оба. Хотя формально вот эту самую ситуацию объединения Речи Посполитой из короны и Великого княжества решилось только в 1791 году после Конституции 3 мая. Известной оставалось жительному государству ровно 4 года до последнего раздела. Поэтому там об особой государственности речь никак не шла. Выжить бы от самых различных геополитических опасностей от шведов,
да.
От Алексея Михайловича.
Да, это все вот эти все то, что воспето во многих романах.
Да, и борьба
и
была, я повторяю,
сторон.
Очень
да.
жестокой, поэтому тот вопрос, который мне осветили о том, как Петр I вел себя в Полоцке, он там монахов базилиан, ну, в общем-то, не любил он этих людей, ну, а Петр I человек был, как говорится, к идеям гуманизма относившийся весьма своеобразно. Поэтому факты эти существуют, но...
Это факты убийства.
Но это, опять-таки, называть геноцидом,
Нет, вот убийство в соборе было, да?
Да.
Было.
Такие известия существуют.
Вот скажите, конфессиональный момент еще. Вот тоже, когда мы видим середину 17 века, происходит еще одно размежевание между православными и католическими даже землями. Потому что здесь это тоже момент перехода, момент самоопределения. И там все ярчайшие фигуры этих войн от Вишневецкого, да я не знаю кого, вот это все тоже момент вот размежевания. И во всех документах говорится о православном католическом, Хмельницкий, который русскими называет, и правильно, говорить по-русски, верить по-русски.
Да, термин «русь», «русский» да, – это сложнейший код.
Сложнейший, да.
А что касается конфессионального момента, он еще мозаичнее, потому что в 1596 году в Бресте заключается уния,
да,
существующая на этих землях вплоть до 1839 года и оказавшее важнейшее такое воздействие уже на простой народ. Что касается высших элит, 16 век, здесь начинается реформация во всех видах, лютеранство, кальвинизм, то есть это тоже оказывает воздействие на высшие элиты, на Радзивиллов, на Тышкевичей, на Сапег, то есть они из православных через многие разновидности реформации, наконец-то в 17 веке приходит к католицизму. Но, несмотря на это размежевание очень такое мозаичное, я бы не назвал его окончательным, то есть нет тут такого уже. И эта мозаичность, она осталась уже и после разделов, потому что когда мы в 2001 году в нашем журнале «Родина» делали специальный номер «Славянский мир», там наши польские коллеги очень хорошо показали очень сложность, мозаичность мировоззрения этой самой шляхты, дворянства на этих землях. То есть они все-таки ощущали себя жителями этих земель. И язык их до какого-то момента оставался в значительной степени местным. То же самое относится к тому же самому Пилсудскому. Он, когда в сентябре 19 года приехал в Минск, он начал говорить с местным белорусским населением на его родном языке. Не значит, что он сам себя белорусом ощущал, хотя был уроженцем.
Но знал.
Знал. А вот, например, генерал Желебовский в 20-м году, ближайший соратник Пилсудского, бравший Вильно, он, как говорили поляки, вообще непонятно, на каком языке изъяснялся. Польский его был гораздо ближе к белорусскому. Да. И был он уроженцем из-под Вильно, и очень любил рассказывать, как он 4 года босым мальчиком пришел в этот великий город. То есть тут очень такая незавершенность этнических, конфессиональных процессов. Чем уж что касается самой белорусской государственности. Когда уже эти процессы в начале 20 века стали поляризоваться, эти идеи белорусской государственности дали сотрудники газеты «Наша Нива», братья Луцкевичи и так далее, они по конфессиональной принадлежности считались как раз протестантами или кальвинистами. То есть они не были ни православными, ни католиками. А затем уже государственность развивалась в рамках белорусского советского атеистического государства. Иначе было нельзя уже эти Запад, есть Запад, Восток, есть Восток. И вот в этих рамках уже деконфессионализации это все осуществилось в значительной степени.
Можно сказать, что государственность может существовать только вне конфессионально здесь, вот в этих местах?
Ну, в значительной степени она могла создаться здесь, потому
могла.
Что сейчас там, в современной Беларуси эти две конфессии совершенно спокойно сосуществуют, и никаких проблем в данном случае я не вижу.
Две мы имеем в виду, естественно...
Ну да, две основные, православие и католичество.
А как восточные обряда католики существует в Беларуси или не существует?
Униаты появились с конца 80-х годов, но это скорее такое интеллигентское увлечение, потому что в 1839 году Николай I это все ликвидировал, и скорее это такой маргинальный момент сейчас, потому что в широких слоях населения это распространение не получило и, скорее всего, не получится.
Здесь меньше, чем на Украине, да?
Нет, гораздо меньше, потому что это небольшие круги национальности, ориентированной интеллигенции.
Еще один вопрос о языке. Как литературный белорусский язык все-таки формировался в тот же самый период, во второй половине 19 века, что с ним происходило? Какой писали тут у нас? Писали латиницы или писали кириллицы? Когда, как писали?
Очень интересный момент.
Здесь?
Значит, сочетание латиницы и кириллицы шло всю вторую половину 19 века, и те шляхтичи, хлопоманы, которые начинали эту белорусскую литературу, Дунин Марцинкевич, Богушевич, они, в общем-то, писали на латинице. И известный Кастусь Калиновский, повстанец 63-го года, повешенный в Вильно на площади Лукишки, он тоже свои прокламации для крестьян писал латиницей. Но с начала 20 века, ну, в условиях Российской империи, было проще говорить и писать по-белорусски именно кириллицей. И вот это сосуществование, ну, закончилось, что называется, с начала большевистской белорусизации. Здесь все-таки кириллица победила, латиница...
Сразу
и бесповоротно никто не собирался в условиях противостояния с Польшей писать латиницей. Это было одно из условий. Но сейчас кириллица, она как курьез встречает, латиница как курьез встречается в каких-то изданиях белорусской эмиграции за рубежом, но это, как говорится, не более чем как курьез.
А не существует ли переход на латиницу как один из вот таких вот... Ну, бывают такие флаги и вымпелы.
Нет,
какого-нибудь
не Узбекистан, не Туркменистан. Здесь решение, я думаю, маловероятно. А в 16 веке ведь это была кириллица, Франциск Скорина, первопечатник, и все эти литовские статуты, они были все-таки кириллицей написаны.
Вопрос интересно сформулирован, не совсем для меня понятно, Сергеем. К какому государству относится польская провинция Белосток? Много ли там было там белорусов?
Государство, ну, значит, он, наверное, имеет в виду то, что после 1939 года и вплоть до 1945 Белостокская область входила в состав БССР. Сейчас это, естественно, Вторая Речь Посполитая, но одно время даже вот среди разделов Польши Белосток как раз относился к территории, которая подошла под прусское королевство. Поэтому там интересная принадлежность.
Да.
Белорусы там сейчас есть, но там проводится, опять-таки, политика, как говорится, тоже деэтнизации, такая естественная, неофициальная, но процесс идет, что называется.
Поляками проводится?
Поляками. Угу. Особенно в последнее время, после ликвидации так называемой народной Польши.
Угу. Так, ну что ж, давайте я Павлу скажу, что мы не просто повторим эту передачу, во-первых, расшифровку передачи вы сможете найти у нас на сайте, но мы ее просто продолжим в следующую же субботу. У нас есть много о чем поговорить, и о современном положении, естественно, с прыжками назад во времени, с поисками корней, причины и развилок, но, естественно, мы поговорим еще и о перспективах белорусской государственности. Мы поговорим об всех нынешних вот таких вот идеях, зыбких или определенных, положении белорусского языка, белорусской литературы, культуры и в сопряжении с государством. Андрей пишет: русины в Австрии и Словакии спокойно пишут себе на родном малороссийском русской латинице. Русском, малороссийском русском и латинице пишут тоже. Ну и что пишут?
Но это, как говорится, их естественный исторический выбор, потому что в условиях Словакии, в условиях австрийской монархии сложно было сохранить кириллицу. Это все-таки язык более церковный, а в светских каких-то изданиях здесь волей-неволей приходилось переходить на это. И
конечно,
особенно
это
сейчас, особенно после Второй мировой войны, когда для этих русинов не самые лучшие времена-то и настали.
Ну, во-первых, а во-вторых, здесь нет такой организованно-идейной спирит несением своей культуры в целом, как эмиграция политическая, та же самая из России, например,
да,
которая сохраняет свою кириллицу и издает на кириллице где угодно. Хоть в Австралии, хоть в Соединенных Штатах, хоть я не знаю где. Сами придумайте где. Где только нет. Вот. Ну что ж, что можно обобщить здесь? Вот обобщить народ, язык, государственность. Можно ли считать, что вот к нынешнему моменту мы пришли к какому-то такому историческому оптимуму? Потому что на поиске каждых исторических корней и споров можно найти еще более веский спор и так далее и тому подобное. То есть можно ли сказать, что мы пришли к какому-то положению, которое вот обречено на то, чтобы сохраниться?
Нет, ну положение сейчас достаточно устойчивое, прежде всего потому, что уже 15 лет существует собственное белорусское государство. То есть она одно время, конечно, усиленно пропагандой Минской маскировалась под некие иные процессы, но все это время очень интенсивно шел процесс создания именно государственности. Даже во многом за счет языка, культуры. Все это вещи для минского нынешнего правящего слоя второстепенные. Главное – это государственность. И вот за это, так сказать, шла усиленная борьба. Эта государственность, сейчас, уверяю вас, создана.
вот за счет языка, во многом за счет языка, за счет культуры. То есть, например, скажем, там, для Александра Григорьевича Лукашенко и вот его, вот его вот коллектива, вот скажем так, если таковой есть, неважно, лучше на русском, но пусть будет государство.
Нет,
да?
Вся пропаганда сейчас исключительно идет на русском языке, но, с другой стороны, для во всех школах, учебных заведениях белорусский язык обязателен. И когда Александру Григорьевичу говорят о притеснении белорусского языка, он говорит в ответ, у нас за этот период число людей, сдающих экзамены в вузы на белорусском языке, выросло и стало больше половины. В советские времена это были исключения, скорее. То есть здесь процессы очень достаточно сложные. То есть эта культура, она только внешне не видна, если мы с вами включим белорусское телевидение. Внутри язык, он все-таки существует, и процессы его организованного подавления, они очень своеобразны, если они вообще существуют.
Ну вот интересно.
И в любой момент их можно повернуть обратно,
можно,
эти процессы.
Да?
Потому
то есть,
что
нет точки
любой
невозврата.
Начальник будет говорить на том языке, на котором ему скажут, чтобы сохранить свое кресло. В 1994 году Александру Григорьевичу было просто очень удобнее сохранить этот руководящий состав, который в массе своей был русскоязычным и очень плохо реагировал на процессы вот этой новой белорусизации. Если случится что-то другое, то они все заговорят на второй день.
На второй день. И телевидение заговорит.
И телевидение заговорит, потому что оно говорило в какой-то момент, а в начале 1997 года исчез с Первого канала последний продукт на белорусском языке, назывался «Прогноз погоды».
Хорошо, спасибо.
Вот и вернется.
Юрий Борисенок, готовьте вопросы, готовьте контрвопросы. Что непонятно, что неясно, что требуется выяснить. К следующей субботе к программе «Не так» совместно с журналом «Знание и сила» в 13 часов 10 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так.